Может, просто они более тонко потворствуют этой самой самовлюбленности, составляющей их суть? Хирург подошел к своему черному чемоданчику с инструментами, вынул оттуда зеркало на металлическом ободке и закрепил его у себя на голове. Он вернулся к Делглишу, держа в руках офтальмоскоп, и уселся напротив своего пациента. Они сидели, почти касаясь друг друга лбами. Правым глазом Делглиш ощущал металлический холодок инструмента. «Смотрите прямо», — скомандовал Кортни Брикс. Делглиш послушно уставился на крошечную точку света. «Вы вышли из главного корпуса больницы около полуночи», — сказал он. «А разговаривали с привратником у главных ворот?» «В 12:32. Где вы находились в этом промежутке времени?» «Я уже говорил вам. Дорогу перегородило упавшее дерево. Я потратил несколько минут, чтобы осмотреть это место и позаботиться о том, чтобы другие не пострадали, наткнувшись на него». «Именно это и произошло с одним человеком. В 12:17. Никакого шарфа, предупреждающего об опасности, в это время на дереве не было». Офтальмоскоп передвинулся к другому глазу. Дыхание хирурга было совершенно спокойным. Он ошибся. Он так не считает. «Из этого вы делаете вывод, что я подъехал к поваленному дереву после 12:17. «Может быть и так? Я ведь не придумывал себе алиби, потому и не смотрел на часы каждые 2 минуты. Но вы не хотите сказать, что дорога от главного корпуса до этого места заняла у вас больше 17 минут? Ну, неужели вам непонятно, что я мог выдать целый ряд соображений, объясняющих эту задержку? Я мог бы заявить, что мне понадобилось, как вы выражаетесь на своем несуразном полицейском жаргоне, отдать долг природе, а для этого пришлось выйти из машины и поразмышлять среди деревьев. И вы это сделали? Может быть. Когда я кончу заниматься вашей головой, на которую, кстати, надо наложить с десяток швов, я подумаю об этом как следует. А теперь простите, но мне нужно сосредоточиться на своей работе». Неслышно вернулась главная сестра. Она заняла свое место возле Кортни Брикса, будто прислужница, ожидающая приказаний. Лицо ее было очень бледным. Не дожидаясь, пока она заговорит, хирург протянул ей офтальмоскоп. «Все, кто должен быть в доме Найтингейла, находятся в своих комнатах», — сказала она. Кортни Брикс прощупывал левое плечо Делглиша своими сильными пальцами, причиняя ему боль при каждом нажатии. «С ключицей, кажется, все в порядке», — сказал он. «Сильный ушиб, но перелома нет. Должно быть, высокая женщина на вас напала. Вы ведь и сами ростом выше 6 футов. Если только это была женщина. Или она воспользовалась каким-то длинным орудием, клюшкой для гольфа, например». «Клюшкой для гольфа. А как насчет ваших клюшек, сестра? Где вы их держите?» «Внизу, в холле», — подавленно ответила она. «Мешок с ними обычно стоит прямо у двери. В таком случае вам лучше было бы проверить их». Ее не было меньше 2 минут, мужчины ждали в молчании. Вернувшись, она сказала, обращаясь непосредственно к Делглишу: «Нет одной клюшки с железной головкой». Это известие, кажется, приободрило Кортни Брикса. «Ну вот вам и орудие нападения», — чуть ли не радостно воскликнул он. «Только нет смысла искать его сейчас. Наверняка лежит где-нибудь в парке. Ваши люди могут найти его завтра и проделать все, что полагается в таких случаях: снять отпечатки пальцев, проверить, нет ли следов крови или волос, ну и тому подобное. А сейчас вы просто не в том состоянии, чтобы беспокоиться по этому поводу. Нам надо наложить швы на рану. Мне придется перевести вас в операционное амбулаторное отделение. Вам ведь нужен наркоз». «Не надо мне наркоза». «Тогда я могу сделать местное обезболивание, просто несколько уколов вокруг раны». «Мы могли бы сделать это здесь, сестра». «Не надо мне никакого обезболивания. Просто зашейте». «У вас очень глубокая рана». Терпеливо, как ребенку, стал объяснять Кортни Брикс. «И необходимо наложить швы. И будет очень больно, если вы откажетесь от наркоза». «Говорю вам, не надо никакого наркоза. И никаких профилактических инъекций пенициллина или противостолбнячной сыворотки тоже не надо. Просто наложите швы». Он почувствовал, как они переглянулись. Он понимал, что выглядит безрассудным упрямцем, но ему было уже все равно. «Но почему они тянут?» «Если вы предпочитаете другого хирурга», — заговорил Кортни Брикс каким-то странным официальным тоном, — «нет, я просто хочу, чтобы вы не тянули с этим делом». На мгновение воцарилась тишина, потом хирург сказал: «Хорошо, я постараюсь побыстрее». Делглиш почувствовал, как Мэри Тейлор подошла к нему сзади. Придерживая его голову с двух сторон холодными крепкими руками, она притянула ее к своей груди. Он закрыл глаза, как ребенок. Ему казалось, что это не игла, а огромный, ледяной и раскаленный одновременно железный прут пронзает его череп снова и снова. Боль была адская, и терпеть ее можно было только за счет злости и упорного нежелания выдать свою слабость. Он стиснул зубы, стараясь, чтобы ни один мускул не дрогнул на его лице. Бесили только невольные слезы, просачивающиеся из-под век. Прошла вечность, и он понял, что все кончено, и услышал собственный голос: «Спасибо, а теперь я хотел бы вернуться в свой кабинет». Сержанту Мастерсону было приказано явиться сюда, если меня нет в отеле. Он отвезет меня домой. Мэри Тейлор перевязывала ему голову эластичным бинтом. Она молчала. «Думаю, лучше вам сразу отправиться в постель», — сказал хирург. «Мы можем предоставить вам комнату во врачебном корпусе. С утра я первым делом распоряжусь насчет рентгена. А после этого надо бы посмотреть вас еще раз. Завтра можете распоряжаться о чем угодно. А сейчас оставьте меня в покое». Он поднялся с кресла. Мэри Тейлор, поддерживая, взяла его за руку. Ну, наверное, он сделал какой-то знак, потому что она опустила руку. Стоя на ногах, он почувствовал удивительную легкость. Странно, что такое невесомое тело может выдержать вес такой тяжелой головы. Он поднял руку, чтобы пощупать, что у него там такое, и наткнулся на шероховатость бинта. Казалось, от нее до черепа огромное расстояние. Затем, стараясь смотреть прямо перед собой, он беспрепятственно прошел к двери. Уже подойдя к ней, он услышал голос Кортни Бригза: «Вы ведь захотите узнать, где я был, когда на вас напали?» «Я был у себя в комнате во врачебном корпусе. Я сегодня ночую там, потому что завтра рано утром у меня операция. Жаль, не могу представить вам алиби. Могу лишь надеяться, что вы понимаете, что если я захочу кого-нибудь убрать, то в моем распоряжении имеются более тонкие способы, нежели клюшка для гольфа». Делглиш не ответил. Не глядя по сторонам и не проронив больше ни слова, он вышел из демонстрационной и тихонько прикрыл за собой дверь. Лестница показалась ему труднопреодолимым препятствием, и поначалу он даже испугался, что не сможет вскарабкаться на нее. Но потом решительно ухватился за перила и, осторожно ступая, шаг за шагом добрался до кабинета и устроился в кресле поджидать Мастерсона. Глава 8. Круг выжженной земли. Было почти 2 часа ночи, когда привратник у главных ворот пропустил Мастерсона на территорию больницы. Пока он вел машину к дому Найтингейла по извилистой дороге между рядами черных шумящих деревьев, ветер понемногу крепчал. Во всем доме было темно, кроме одного единственного освещенного окошка, где все еще работал Делглиш. Мастерсон хмуро посмотрел на окно. То, что Делглиш все еще в Найтингейле, раздражало и несколько смущало его. Он предполагал, что придется давать отчет о проделанной за день работе, и сама по себе такая перспектива не казалась неприятной, потому что его позиции подкреплялись успехом, но сегодня был длинный день, и он надеялся, что им не придется провести всю ночь за работой, как то было в обычае у старшего инспектора. Мастерсон вошел через черный ход и дважды повернул ключ в замке, запирая за собой дверь. Жуткая, зловещая тишина огромного вестибюля навалилась на него. Казалось, дом затаил дыхание. Он снова вдохнул смесь чужих, но ставших уже знакомыми запахов дезинфекции и полироля, неприятных и немного пугающих. Словно боясь потревожить спящий дом, хоть и наполовину опустевший, он не стал включать свет и пересек вестибюль, освещая себе дорогу электрическим фонариком. Белыми пятнами светились на доске объявления, напоминая ему поминальные записки в притворе какого-нибудь иноземного храма. «От всего сердца помолись за душу Джозефин Феллон». Он вдруг заметил, что поднимается по лестнице на цыпочках, словно боясь разбудить мертвых. В кабинете на 2-м этаже за своим столом сидел Делглиш, а перед ним лежала раскрытая папка. Мастерсон остановился в дверях, как вкопанный, стараясь скрыть свое удивление. Лицо инспектора исказилось и посерело от боли под огромным коконом белого эластичного бинта. Он сидел очень прямо, положив руки на стол и слегка придерживая ладонями края страницы. Эта поза была знакома, Мастерсон подумал, и не первый уже раз, что у инспектора замечательно красивые руки, и он умеет выгодно показать их красоту. Он уже давно пришел к выводу, что из всех известных ему людей Делглиш, наверное, наиболее самолюбивый. Это природное высокомерие очень тщательно скрывалось от чужих глаз, и потому отрадно было обнаружить в нем хотя бы мелкое проявление тщеславия. Делглиш взглянул на него без улыбки.